мы сейчас читали, вне страны Израиля до сих пор читают главу Корах, и мы начинаем сразу после этого главу Хукат. Хукат – это глава, так сказать, известная своей красной коровой. И отмечает великий нациб, последняя глава, глава Ишивы, Ишват Воложин, в своем комментарии Эмек Довор, что эта глава здесь написана не на месте. Почему не на месте? То есть уже упоминается, когда мы читали в начале Хумыша, Дворим Мидбар, о очищении левитов, и они их очищали уже водой с пеплом красной коровы. Более того, говорится в наших первоисточниках, что первая красная корова была зарезана, сожжена сразу после строительства Мишкана, еще прямо после... Ну, это было в течение первого года после выхода из Египта. А здесь события гораздо более поздние. Просто почему-то эта глава Хукат фигурирует именно здесь. Я хочу вот немножко поговорить. Это вопрос очень принципиальный. Надо вообще хорошо понимать, что и выход из Египта, и пребывание в пустыне, это было... Все вместе, это был великий дом учения, когда наш народ впитал в себя основы Торы, основы веры. И действительно, когда нас оставили на 40 лет в пустыне, это было не просто так. Что делали в пустыне? Еда была, питье было. Не было никакой необходимости в одежде. Все было. Чем занимались 40 лет? Учились. То есть, а кроме того, впитывали в себя то, что Всевышний правит миром. Кстати говоря, и если мы наблюдаем, думаем, что написано вообще в этой книге Бамидбар, не только Бамидбар, но в частности Бамидбар, о том, как наш народ был наказуем за свои, так сказать, отходы от воли Творца. И там были тяжелые катастрофы. 24 тысячи умерших после истории с Корахом. То есть Всевышний нам показал не до конца меру суда. Меру суда, строгого суда, ожидал наш народ после греха Золотого Тельца. После этого у него должен был остаться только Моше Рабейну. Моше Рабейну умолил Всевышнего, чтобы он раскрыл свою меру, свое милосердие и дал существование народу, еврейскому народу. И более того, не просто Моше Рабейну убедил в этом Всевышнего. Всевышний сначала так замыслил, что он это сделает. Он сказал, они ехали, дай мне возможность, я их уничтожу. Он сказал, намекнул ему, что зависит от него. Все это вместе, когда мы видим и меру суда Всевышнего, и меру добродеяния, и его Тору, это все вместе построил наш народ, и сейчас должен строить и нас сегодня. И я хочу тут коснуться одной темы связи главы Корах и главы Хукат. Почему именно здесь она фигурирует, как одно из объяснений? Мы наблюдаем в истории с Корахом страшнейшую вещь, как желание человека искривляет его разум, его постижение. Я объясню это в двух словах. Есть такая система, которая называется Мелех. Мелех. Мем это соответствует моах, мозг, лев. Ламед это лев, это сердце. А кав, слово мелех, это соответствует кавед, это печень. Известно, что три уровня человеческой души, их место, их обитание, это нешама, это место, это в мозгу. Руах это в сердце, а нефеш, она более низкая, не назову это животной душой, это как у человека она всегда не животное. Это называется нефеш хиюнит, это то, что заботится о существовании тела, скажем так. Это место, это кавед, это печень. Так вот, когда есть ситуация, когда человек это мелах, когда его разум правит его сердцем, а сердце правит его нижнюю часть, нижней стороной. То есть, скажем так, разум его направляет его желания, а желания обуздывают его более низкий уровень души, направляют его правильно. Это понятие мелех. Есть ситуация, когда противоположная, когда его более низкая часть это души, связана с всякими плоскими запросами, место это кавед, она ведет за собой желание сердца, а желание сердца ведет за собой и постижение разума. Вместо мелах получается калем, уничтожение. Это я сейчас цитирую Рамой Шапира, это не от меня, это вещи слышал от него. И мы давайте просто увидим, как желание почета, желание искривило Кораха. Корах до этого был, у него был дух святого постижения. Он видел Шмуэля, он видел своих потомков. Его желание, его обиженная честь привела к совершенно страшной катастрофе. Это отрицание Торы Всевышнего. Есть у нас одна из основ веры, которую сформулировал Рамбам, что вся Тора, которая у нас есть сегодня, и письменная, и устная, это все получила Моше Рабейну на Синай. И нет разницы между Шма и Исраэль, и стихами, как ну, там приводит Рамбам, потому что Мишнаис. Сейчас не помню, какие стихи, вроде бы совершенно, так сказать, не принципиальные в Торе. Все это имеет ту же самую святость, все это Всевышнего, от начала и до конца. Касается также и устный Тор, не только письменный. И вожделение Кораха и его компании, и желание удостоиться величия, которое им не подобало, их буквально похоронило, сам буквально в смысле этого слова, но не только буквально, но еще более глубоко. Они превратились из людей, которые вроде бы искали духовный подъем, в кофрим отрицающих Тору Всевышнего. Потому что Тора, тот, кто отрицает то, что нам сказал Моше Рабейну, он отрицает Тору Всевышнего. О. Тут я хочу эту вещь объяснить. С чего Раши объясняет, с чего начался, так сказать, бунт Кораха и его приспешников. Они пришли к Кораху, Корах и его приспешники, к Моше Рабейну, одеты все голубые талисы. Этот талис нужно еще, одна нить цицит или нет. Вот дом полон книг. Надо еще мезузу заставить. что это сопровождалось насмешкой. Мол, вы говорите, вещи неразумные, нелогичные. И надо вообще знать, что вообще самый лучший способ подорвать что-то глубокое и разумное, это рассмеяться над этим. Тебе напишут, что Рамбан Масехет Йешарим. И Корах это сделал. Давайте просто поймем одну колоссальную проблему, которая была в этом. Если бы и Корах, и его приспешники, они знали, верили и знали, что вся Тора, которую обучал Моше, это от Всевышнего, то, казалось бы, им надо было бы остановиться туда, что-то нам непонятно. Но не все, что мы... Значит, наше понимание, оно не образует реальность. Вы напишете, Рамбан, в чем был величайший грех греков? То, что мы не постигаем, это не существует. Я приведу смешную историю. Это моя жена работала, преподавала девочкам географию. Сказал девочкам, что есть такая гора, называется Эверест Джомолунгма, высота это почти 9 километров. Они сообщили, такого не может быть. Не может быть такое. То, что мы не видели, это не существует. Это не существует. О. Есть у человека его величайшее достоинство, как будто причиной величайшего греха. Это сила его интеллекта. Наш Всевышний нам даровал величайший интеллект. Смысл его – это глубокое постижение Торы Всевышнего, которое гораздо больше этого интеллекта. Больше, шире, глубже. Вот пишет Хафец Хаим в этом месте, что когда Адаму оставили 1000 лет жизни, для того, чтобы было необходимо для изучения Торы. Скажем так, у нас тоже нет лишнего времени. Нет лишнего времени. И вот есть человек, может понять и увидеть величие Торы Всевышнего и при всем осознании того, что Всевышний его дарил большим разумом, преклониться перед Торой Всевышнего, перед его волей и сказать себе, я этого не понимаю, но я много чего не понимаю. Много чего не понимаю. А может стать греком, если я этого не понимаю, значит этого нет. Это, между прочим, это колоссальное испытание всех поколений. И в особенности в нашем поколении. В нашем поколении человеческий разум, скажем так, обнаглел. Что значит обнаглел? Ставят спутники на Марс, занимаются так называемые, иногда как по-русски это называется, инженерия генов и так далее. Как по-русски это точно не знаю, но...
Инженерия,
это правильно перевел, да? Вот, то есть это человек может почувствовать себя, что буквально властитель мира. Когда человек добавляет еще интернет, человек живет в одном месте, можно сказать, я говорю, не группа вещи запрещенные в интернете, не это моя тема. Он чувствует себя властвующим миром. Он может вести дела в Америке, в Китае, в России. То есть, что хочешь получить на месте. И он думает, что он владеет всем. Это большая проблема, потому что человек должен знать, что его истинное величие, оно в том, что он понимает, что есть нечто выше его разума. И при всем его понимании, Перед Всевышним Тора на этот разум уметь не отменить, а надо отменять, а знать его место. Я вам просто пример. Был у нас такой великий мудрец Раби Акива Эгер. Я слышал, так сказать, от Раби Хаврута, который был, он был хасид Вовов. Он говорит, что хасиды очень любят Раби Акива Эгера. И я объясню, что они там любят. Я думаю, что не понимаю в нем больше, чем не хасиды. Но они там одну вещь чувствуют и видят. Тут это отношение к святости Торы и величие наших мудрецов. Когда у Раби Акива Эгера был разум крепкий, здоровый, я бы сказал, хватит на 1000 человек. Он задавал вопросы на гмару, на решеным, как называется это на иврите, называется кушья кашака барзель. То есть вопрос тяжелый, как железо. Что он при этом пишет? Я не удостоился понять глубину и замысел. Ашем и Рейна, Всевышний, светит мои глаза, я пойму то, что не сказали. Он всегда помнил и знал, что то, что он не понимает, это проблема его, а не проблема нашей Торы. Это сказано также в самой Торе. Лодова рекумбекем, это не пустая вещь, это очень не пустая вещь, все от Раши. Если вам кажется, что она пустая, это от вас, потому что вы не поняли. Это есть истинное, необходимое отношение к Торе. Что произошло с Корахом и приспешником? Начало с того, что они захотели чего-то другого. У них была причина. Вот есть, я вам скажу откровенно, когда мы читаем сейчас о том, как они утверждали, что если есть талис из Тхелета, зачем доставить еще одну нитку? Или зачем мезуза в этом месте, где есть много книг? Ну, меня это утверждение просто рассмешило. Почему? Потому что мы знаем, что есть такое понятие «гзирата катов». Есть постановление Всевышнего, у него есть глубокие корни, есть заповедь. То есть именно если будет мезуза на месте, на своем косяке, она действует, эта заповедь делает свое деяние, сейчас она хранит этот дом, а если она будет лежать, скажем так, красивой рамочкой, вешая на стенку, ничего за этого не будет. То же самое касается Тхелет. И почему? Потому что, по большому счету, мы не знаем и не постигаем всю глубину замысла Всевышнего во всех заповедях. Но человек, он наглец. Он считает, что все может понять. И вот, особенно, когда у него есть причины засомневаться. Причины очень простые. Это хотят власти, хотят почета и так далее. И приходят Корах со всей своей компанией, и одетые в покрашенный тхелет плащи, спрашивают, нужно, нужно здесь цитить тхелет, это не нужно. Если бы немножко постигли, что Тора Всевышнего, она выше нашего понимания. Ой, не просто выше, сколько выше. Мы можем трудиться десятки, сотни лет и постепенно что-то понять, что-то постигнуть. И каждый раз, когда постигаем что-то новое, мы понимаем, что, то есть, я объясню, есть об этом замечательное, вроде бы, противоречие между Аризалем и автором книги Афлой. Но это не противоречие. Аризал пишет, точнее, написано с его слов, это не его собственная книга, что когда у человека возникает кушия, он не понимает, видит в Торе некоторое противоречие. Источник этого противоречия – это в том зле, в котором мы есть. А с другой стороны, пишет автор книги Афлоя в своем предисловии, что когда Всевышний посылает вопрос, кушия, для праведника. Смысл его в том, чтобы он разобрался в этом, сумел понять и ответить на вопрос, и так подняться на более глубокий, на глубокий уровень. Это выглядит как будто противоречие. Это не противоречие. Источник вопроса, источник противоречия – это то, что у человека закрыты его глаза на понимание глубины Торы. Когда он трудится, чтобы понять это, тем самым он сжигает то самое зло, которое у него есть, которое было причиной сокрытия лика Творца и причиной этого вопроса. И когда он трудится, это понимает, он поднимается на более высокий уровень. И это пишет автор книги о Флой, что когда приходит кушия, вопрос к праведнику, смысл, чтобы поднять его на более высокий уровень. Когда приходит к неправеднику, грешнику, это его, чтобы его оттолкнуть. Это его оттолкнуть. И вот у Кораха и его приспешников был вопрос, зачем нужен тхелет, Наталья, когда весь тхелет, а еще на мизуза в дом полном книг. Ответом на это является красная корова. Хука. То есть в заповеди красной коровы раскрылась величайшая вещь, что Тора Всевышнего, она выше постижения человеческого разума. У нас нет, есть у нас был мудрейший из людей, это был Шломо Мелех, он также великим в Торе, не только просто был, не просто человеческий разум, он признал, что замысел, глубину красной коровы не понял. Хашавты шейхкамы, думал, что я уразумею, пойму, вера хойки у меня, это для меня далеко. А вот Моше Рабейну, он да постиг это. Ему дано одно постижение, именно потому, что Моше Рабейну был на совершенно другом уровне, чем Моисей Шломо, с своим полным самоуничижением перед Торой Всевышнего. Называется Моше Рабейну Эвед Ашем, раб Всевышнего, касалось также его подчинения себя полностью Торе. И надо вещь хорошо понимать, что то, что есть в Торе, то называется хуки. Знаете, для Шломо Мелеха был только один уровень, красная корова. У нас есть много вещей, которые мы не понимаем. И Раши говорит, что дурное начало народа мира нас, так сказать, раздражают нас. А зачем плоха свинина? Кто-то говорит, что свинина, нездоровое мясо – это бред. Мы не едим свинину, потому что не вещь нездоровая, потому что это так свыше заповедал. А чем плохо шатность? Замечательные ткани, сделанные из льна и из шерсти. В этом есть смысл. Всех заповедей Торы есть смысл. Но это не смысл простого земного человеческого разума. И вот нас испытывает дурное начало, мол, зачем ты делаешь вещи, которые ты не понимаешь, что ты делаешь. А человек, он очень любит и хочет все понять, и всем разобраться, и жить потому, что он понимает. Однако истина, она не тут. Истина в своем другом. Всевышний создал человека, чтобы мы прилепились ко Всевышнему, к его ценности, к его величию. И это возможно только если мы принимаем его волю, понимая или не понимая. То есть, когда мы исполняем волю Творца в том, что мы не понимаем, то наши деяния поднимаются несравненно выше, чем постижение нашего разума. Наши деяния и желание исполнить волю Творца не потому, что я это понимаю, не потому, что допустим, мой папа это понимает, потому что нам дана Тора Всевышнего, которая выше нашего понимания, и посредством этой Торы мы можем исправлять высшие миры гораздо выше, чем наше постижение. То есть тем самым Всевышний поднимает нас на уровень, которого, если мы были бы только на уровне нашего понимания, это был уровень сравненно ниже, чем тот уровень, который есть в Торе. Именно когда у нас есть хуким, когда мы есть вещи, которые мы исполняем, даже не понимая, мы прилепляем себя к воле Творца, который выше нашего понимания, и в заслугу этого мы можем и застроиться в итоге понимания, постижения всех частей Торы. И давайте вещи-то поймем. Мы уже говорили, что в истории с Аароном и Мирьям был дан урок о величии пророчества Моше Рабейну. Корах и его община, они этот урок не восприняли. И более того, есть некоторая дискуссия. Я еще говорю по мнению одному в Раши и по Рамбану, что тут все эти главы, они хронологического порядка, то есть что Корах был после истории с Мирьям. И другая точка зрения, которую Рамбан очень сильно оспаривает, я говорю сейчас по Рамбану и по Раши, в начале дворе, что тут все написано по порядку. Так вот, Корах этот урок не воспринял, не только не воспринял, он сумел своей насмешкой, знаете, у каждого из нас есть такой ецер ара, все понимать и все равно всем разобраться. Надо уметь, это не ецер ара. Когда человек учит то, чтобы понять максимально, что он может, это очень хорошо. Но есть ецер ара не признать, что я что-то не понимаю, а отвергнуть то, что я не понимаю. Это страшнейший ецер ара. Это страшнейшая гава, гордыня человека. Если я могу просто пример. Есть, допустим, какие-то как будто противоречия между в Талмуде с современными данными науки. Например. Ну, наука очень проста. Она живет в наших измерениях, там все просто. Если понимать, что Тора это Тора более высокого мира. И все эти науки это ничто по сравнению с Торой. И все их гипотезы и так далее, то, что их постигают, это постигают какой-то низкий очень срез вещей, но человек очень любит все понимать. А если он не понимает, то его цара, его направляет, его тоже не понимает, что это неправильно. И тут от нас требуется то, что называется медат анава. Самоуничижение, скромность. Так можно устроиться Тор. Когда мы действительно знаем, понимаем это, то мы можем прилепиться к Торе и воле Всевышнего гораздо выше, чем мы находимся. И необходим был очень сильный урок этого для всего еврейского народа. То есть урок, который дал Всевышний через Мирьям и Аарона, его не хватило. Пришел Корах и его община. Представьте себе эту картину. Ну, у всех четкая, ясная почва под ногами. Моше Рабейну провозглашает, если я что-то в Торе сказал небо Всевышнему, то вся эта компания, она умрет свою смертью. Но если я сказал все по Всевышнему, все, каждую деталь, то сейчас раскроется земля, и там они будут поглощены. Представьте себе этот урок, который получил наш народ в пустыне. Этого верили и доверяли Моше Рабейну. Но дурное начало через Короха сумело это поколебать. Что-то было время такое. Это пишет, видел это замечание, что это было при выходе из Египта, видели спасение после Греха Золотого Тельца, видели спасение, принес Моше Рабейну, а тут, когда уже закрылись дорога в Эрец-Исраэль, когда были всякие гибель многих людей из-за греха, то потеряли, так сказать, такую любовь к Моше Рабейну. Вот он сейчас хоронит в пустыне, потому что утверждали это Датан и Авирам. Так тогда на этой почве и подстрекательство Короха, его насмешки, они нашли свою почву, и необходим был урок – выбить это из головы. Это был урок Короха. И дальше она была дана заповедь. Она была, на самом деле, дана заповедь еще до этого. Эта заповедь включает в себя большой ответ на то, что пытался мне внести Корах, что все, что в Торе, мы должны понимать. А не понимаем, то как это, зачем надо исполнять. Но была заповедь, которую мы видим от наших мудрецов, от наших праведников, что они ее не понимают, не постигают, а исполняют. И мы начинаем понимать, что когда мы исполняем то, что мы не понимаем, то, что мы не знаем, мы поднимаемся на более глубокий уровень, это исправление наших грехов. И дай Бог нам удостоится в скорости. Всего хорошего.